Здравствуйте, это программа «48 минут». Алексей Венедиктов из Москвы и Наргиз Асадова из Вашингтона. Наргиз, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Люблю, когда ко мне относятся уважительно. Чувствую себя почти новым президентом Южноафриканской Республики Джейкобом Зумой, о котором мы сегодня будем говорить, и который буквально сегодня проходит процедуру инаугурации. Такой свежеизбранный президент. Хотя на самом деле он, конечно, человек уже не молодой, поживший, а самое главное, много испытавший.
Повидавший,
испытавший. Вообще, ЮАР страна удивительная, и я разговаривал со многими людьми, которые там русскими, потомками мигрантов, которые жили, они все оказались удивительным образом сторонники апартеида. Вот это мы знаем апартеид и ЮАР исключительно по журналу «Крокодил», все-таки, согласись, по карикатурам и по статьям.
Ну, вы точно.
Да, вот. А ты про апартеид?
А вы знаете... А я журнал «Крокодил» уже, наверное, не застала так в сознательном возрасте.
Я подарю на твое 80-летие, ты не волнуйся, у меня есть «Крокодил» того времени. Но на самом деле это безумно интересная история. Мы как-нибудь сделаем программу о апартеиде, что это было на самом деле. Значит, Джейкоб Зума, новый президент ЮАР, он участвовал в борьбе против апартеида. Но, конечно, мы все знаем Нельсона Манделу. И если бы мы делали передачу о Нельсоне Манделе, то о Нобелевском лауреате, то, конечно, наверное, наша улица была бы более интересной, в смысле, узнавала бы этого героя, которого знает весь мир. Джейкоб Зума...
Но надо сразу сказать, что Джейкоб Зума – это один из ближайших соратников Нельсона Мандела, и о чем мы обязательно скажем дальше в передаче.
Да, но не сторонник его взглядов вот за последнее время. Во всяком случае, тем не менее, наша улица, на которую вышел Яков Широков, она, к сожалению, его не знала. Но теперь узнает после нашей передачи. Так, Яков Широков на улицах Москвы.
Недавнего триумфатора выборов в Южноафриканской Республике в Москве не знает практически никто. В этом, пожалуй, нет ничего удивительного, хотя бы потому, что в новостях про этот регион не говорят. Да и не до ЮАР сейчас, заметила москвичка Инга.
Есть какие-то другие приоритеты в данный момент. Ну, наверное, Россию интересуют больше другие места, другие страны. То, что поможет ей выйти из кризиса, наверное. А Африка все-таки это далеко и как-то пока, наверное, не столь известно, я так думаю.
С ней солидарен и служащий Валерий.
У нас никаких почти что нет контактов ни с Африкой, не афишируется ни в газетах, ни в телевидении. Сейчас про Африку вообще ничего не слышно. Даже про ЮАР вообще не про Африку забыли давно уже, со времен перестройки.
В целом, диалог на улицах с фигурой Джейкоба Зумы понемногу переходил на общую тему Африку и ЮАР. Хотя москвичи в итоге выуживали из уголков своей памяти имя одного из наиболее ярких лидеров этого государства Нельсона Манделы. Насколько помнится, крутой он по характеру охарактеризовал бывшего президента ЮАР тот же Валерий. Некоторые страницы из биографии политика вспомнил и Сергей.
В общих чертах, хотя у него биография простая, он большую часть жизни в тюрьме сидел. Я, в общем, политикой интересуюсь, но в последнее время нету этого интереса. Что в этой республике? Ну, было порты, покончили, делят алмазы. Сейчас Европа, по-моему, гораздо более интересна с точки зрения развития политических процессов, чем Африка. Насчет Африки выступал человек, сказал, что там миллиард голодать будет в ближайшем году. Вот я думаю, эту задачу всем придется просто решать, да и все.
Кое-какие подробности непосредственно о самом южноафриканском государстве вспомнил и выпускник вуза Антон.
Кто там главный в государстве, я, к сожалению, не знаю, но, по-моему, там сейчас начинает развиваться футбол. И знаю то, что там проблемы с деньгами у населения, и то, что там за чертой бедности много людей.
А пенсионер Константин оказался настоящей кладезью знаний о положении дел на юге Африки.
Хорошая была страна, у меня там товарищ, когда у нас тут все произошло, поехал работать туда. Манделу страшно ругал. Страна, извините меня, денег не буду говорить в микрофон. Был на сайте ЮАРовской армии. Армии у них практически, считайте, нету. Все белые офицеры, профессионалы ушли, потому что в корпорациях больше платят. Там у них национальные квоты. Сколько-то местных жителей, сколько-то белых, сколько-то метисов. Естественно, народ безграмотный. Мне жаль. Была, по-моему, цветущая страна.
О смене власти в ЮАР Константин слышал по европейским новостным каналам. Однако ничего существенного про Джейкоба Зуму сказать он не может. Впрочем, добавил он же, вряд ли тот будет намного лучше прежних глав государства.
48 минут.
Это был Яков Широков с опросом на улицах Москвы. И мы продолжаем нашу передачу «48 минут». Джейкоб Зума, новый президент ЮАР, сегодня приносит присягу и инаугурируется, я бы сказал так. Значит, давайте поговорим о том, что этот за человек и откуда, собственно, он взялся, откуда такие лидеры. И удивительным образом он стал первым человеком в государстве, пройдя верх и низ и во времена апартеида, и во времена уже независимости ЮАР. Ну, первая дата, как всегда, наш герой родился. Он родился в 42-м году, да?
Да, 12 апреля. Действительно, совсем недавно он отпраздновал свой день рождения, 67-й. Назвал его отец. Отец его, кстати говоря, был полицейским. Дал ему такое имя африканское, которое я сейчас попробую это произнести. Гетлиехлехиса. Не Джейкоб именно, а вот Гетлиехлехиса. Почему? Это в переводе с... языка...
Он зулус, да, он зулус, надо
да,
вспомнить,
да, да.
Он зулус.
Это в переводе зулусского языка означает такая, значит, длинная такая фраза: «Я не могу молчать, когда кто-то притворяется, что любит меня, и притворно улыбается».
Это вот, имя вот это его настоящее зулусское имя, да?
Да. Да.
Значит, да. Его отец полицейский, да, и мать...
Да,
отец, надо сказать, что у них, у зулусов, полигамия разрешенная была и в 40-м году, и в 42-м году, когда родился наш герой. И сейчас, но мы об этом будем говорить, но у отца было несколько жен, но вот мать нашего героя, Джейкоба Зума, она была горничной у белых поселенцев. Нет, Наргиз, я нашел, что она была горничной. Обычная семья, он полицейский, черный зулус, замечу я, в стране.
Конечно, да. Мать его тоже.
Да. И мать, соответственно, тоже. Значит, отец умирает, когда ему 3 года. Да,
по другим данным, 4 года, неважно, когда он был совсем маленьким мальчиком. И это делает совершенно невозможным его учебу в школе. Джейкоб идет пастухом в деревню.
Пастухом.
Причем он очень с гордостью рассказывает об этом обычно, что ему очень удавалось хорошо это занятие. Его очень часто хвалили. Он говорил, что первый раз меня похвалили за работу именно вот когда он работал пастухом. Потом его мать устроилась там служанкой, и он по дому ей помогал вот в доме, где она работала. И, естественно, как я уже сказала, что совершенно не было у него возможности никакой учиться. Но у него была какая-то невероятная жажда знаний всегда. И все его какие-то, может быть, там, кузены, приятели, которые имели возможность ходить в школу, он к ним постоянно пристал и просил: расскажите, расскажите, о чем вам сегодня рассказывали учителя.
Ну, по-моему,
он
это легенда, ты знаешь?
Читать и писать.
Нет, он еще не умел читать и писать до 17 лет, это
он,
точно.
Он потом выучился сам читать и писать, как бы он не ходил при этом в школу. Когда у него выдалась небольшая возможность, в подростковом возрасте он пару лет ходил в вечернюю школу со своим каким-то там дальним родственником. Но это вот и все формальное образование, которое он получил. А сам потом, кстати говоря, вспоминал, что образование есть образование, неважно какое оно, формальное или неформальное. И я получил все те же знания, которые мои сверстники, которые обучались в школе и в университете. Сам он, как мы уже сказали, не ходил ни туда, ни туда.
Ну, это он потом преувеличил как политический деятель, но тем не менее, действительно, до 17 лет Джейкоб Зума становится из пастухов становится борцом против апартеида, скажем так, да? Это у нас, соответственно, 59-й год.
Национальный конгресс, да, в Африканский национальный конгресс вступает. Тогда запрещенная партия была запрещена в системе апартеида, и он уже в 20 лет, через 3 года, становится членом боевого крыла этой партии, ну, Африканского национального конгресса. Назывался это так: «Умхонто Весизве», «Копье нации». Так вот, он был одним из этих копий.
Копий. И надо сказать, что наш герой делает довольно большую и быструю карьеру внутри вот этого Африканского национального конгресса. Причем внутри Африканского национального конгресса, который борется с апартеидом, там как бы два крыла. Одно крыло, скажем, политическое, а другое крыло, вот где это копье нации, оно боевое. И готовятся специальные боевые группы, боевые дружины, да, Наргиз, в которых участвует наш подросток.
Но наш подросток, ну, 20 лет все-таки ему уже было, и по африканским меркам это, в общем-то, уже не совсем подросток. Буквально год он прослужил в этом копье нации, и через год его, еще 45 его товарищей, были взяты. агенты полиции обвинены в подготовке государственного переворота и посажены в тюрьму на 10 лет. И вот они, Зума, так же как и Нельсон Мандела, 10 лет провел на острове Робен.
Но Мандела больше, конечно. Мандела-то больше.
Он больше. Он был осужден, потому что пожизненно, это только на 10 лет. Но он так и провел все 10 лет, собственно, в тюрьме с 1963 по 1973 год.
Я только хочу сказать, внести некую коррекцию в то, что мы говорили раньше. По словам Зумы, ну, во время его избирательной кампании, конечно, это тоже может быть легенда, но ему очень важно было показать, что он рядом с Манделой. И вот он говорит о том, что он именно в тюрьме научился читать, именно в тюрьме научился писать, и все спасибо дедушке Манделе.
Знаете, не знаю, благодаря кому, но если вы так посмотрите, о всех африканских лидерах, которых мы делали, которые были участниками вот этими движениями освобождения там, или борьбы против апартеида, взять того же Роберта Мугабе, да, им вот именно в тюрьме они получали свое образование. Ну, это примерно такая, знаете, как царская тюрьма во времена Владимира Ильича Ленина. У них был любой доступ, буквально даже они могли получать заочное образование в британских каких-то вузах.
Но все-таки, если говорится о Джекобе Зуме и о режиме, который в то время был на этой территории, то не просто образование, повторяюсь, читать и писать. Вот этот один уже из таких, если не лидеров, он был лидером своей группы, когда их взяли. В его группе, собственно, было 23 человека, и их взяли при попытке переправки оружия суда на территорию из-за границы. Во всяком случае, их обвинили в этом конкретно. 10 лет тюрьмы, и вот там это стало, как бы написал Максим Горький, «мои университеты». Потому что из боевика, из руководителя, из полевого командира, да? Он там становится рядом с Манделой, ну, будучи в тюрьме рядом с Манделой, он становится политическим лидером. Во-первых, он становится мучеником, потому что тюрьма этим героям придавала биографию славную в глазах тех, кого не арестовали. Он выходит через 10 лет и начинает буквально стрелой, копьем подниматься внутри, непонятно почему, кстати, подниматься внутри иерархии вот этих боевого крыла Африканского национального конгресса. Все отмечали...
Он же именно вернулся на свою родину, вот это Квазулу-Натал, где, в общем, он вырос. И вот как я читала, его современники, люди, которые с ним работали, отмечают его невероятную способность врожденную договариваться с людьми. Вот с кем бы он ни общался, даже с политическими противниками своими, не знаю, со старейшинами родов каких-то других, он всегда добивался своего каким-то удивительным образом.
Значит, надо сказать, что при выходе из тюрьмы он год находится на территории, а затем вынужден эмигрировать. Потому что, конечно, он находился под контролем спецслужб. Он уже становится, хотя он, впрочем, еще достаточно молод, а может быть не очень, ему 35 лет, но он становится реально опасен для режима. Он представитель такого человека, над которым ореол Манделы. Да, вот он сидел вместе с Манделой, хотя он не сидел вместе с Манделой, он сидел в одной тюрьме с Манделой. Значит, он воспринимается как представитель Манделы. Вот этот парень, который ничего до тюрьмы, кроме небольшой боевой группы, не имел, он быстро-быстро поднимается в иерархии, за ним начинается слежка, причем слежка демонстративная, и власти, белые власти, пытаются его выдавить из страны таким образом, потому что предъявить ему больше ничего невозможно, он становится очень осторожным, очень хитрым, он меняет конспиративные квартиры одна за другой, при этом имеет легализацию, и он вынужден уехать. И он 3 года, да? Нет, не 3 года, больше.
И он 15 лет.
15 лет потом, да, да, он в изгнании.
Жил то в Мозамбике, то в Свазиленде, то в Замбии, и вот, кстати говоря, в Мозамбике, если говорить о его партийной карьере, он возглавил как раз подразделение Африканского национального конгресса.
И не просто подразделение, а разведку. Это очень интересная история, да?
Разведку, разведслужбы. И, кстати, он именно он был одним из создателей вот этого подпольной структуры Африканского национального конгресса.
Вот что важно здесь. Значит, еще раз посмотрите. Полевой командир, 10 лет тюрьмы. затем «Жизнь в эмиграции». Человек возглавляет именно копье Африканского национального конгресса, потому что разведывательное управление, оно занималось не только разведкой в нашем понимании, не служба внешней разведки, оно занималось еще подготовкой террористических актов и подпольной деятельности. Он оказался человеком, который может строить структуры. Причем структуры, как потом говорили и писали про Африканский национальный конгресс, на такой западный манер. Ячейки, которые проникают, агенты, которые абсолютно вот как Джеймс Бонды, черные Джеймс Бонды, переходят границы вот этих африканских государств и докладывают ему напрямую. Он не был политическим руководителем разведки, да, он был организатором этой разведки, он поставил это на широкую ногу. Через него проходили партии оружия, его агенты сопровождали эти партии оружия. То есть он реально становится, если не первым лицом, то с точки зрения организации он становится человеком весьма влиятельным.
На которого очень много что завязано.
Ну вот как, но он в эмиграции. И поэтому я сейчас предлагаю послушать о нем Геннадия Шубина, историк-африканиста, который впишет нашего героя вот в контекст тех событий, той истории. Наталья Жукова взяла интервью у Геннадия Шубина.
Это очень редкий по нынешним временам политический деятель. Поясню, дело в том, что политики в большинстве своем, они готовятся к власти, они заранее проходят большой круг, то есть университеты и прочее. Джекоб Зума формально не имеет высшего образования, он даже не закончил школу, но он отсидел 10 лет в тюрьме при апартеиде и очень много занимался самообразованием. Такие люди, как Джекоб Зума, очень редки. В каком смысле? Он может выступить на митинге и завести толпу так, что все женщины, извиняюсь за выражение, готовы под него лечь, а все мужики готовы взять автоматы Калашникова и мочить тех, на кого вождь укажет.
А что же в нем такого зажигательного? В чем его харизма?
Ну, во-первых, он женат то ли 5, то ли 6 раз уже, в том числе и по зулусским обычаям. Во-вторых, он раньше был известен как бабник, и это сильно привлекает женщин. Помимо всего прочего, он все-таки левак по своим убеждениям. Хотя те 6 лет, когда он был фактически заместителем президента, то есть вице-президентом, он ничего особенно не сделал для, так сказать, рядовых граждан страны. Хотя сейчас, во время митингов, он смог завести народ так, что за него очень хорошо проголосовали. То есть за Африканский национальный конгресс он, по предварительным данным, набирает по меньшей мере 68% голосов.
Геннадий Владимирович, не изменится ли отношение международного сообщества к ЮАР при президенте Джейкобе Зуме?
При Джейкобе Зуме, скорее всего, сильно изменится. Дело в том, что предыдущий, точнее, предпредыдущий президент Табо Мбеки, он все-таки был интеллектуал, англофил, он закончил в Великобритании университет, он был известен в мире, он 28 лет прожил в эмиграции, его так за рубежом очень любили, уважали, но, к сожалению, в родной стране на него смотрели как на, мягко выражаясь, бюрократа, который выступал и говорил, там, ребята, там, типа того, что или там министр из его правительства, все хорошо, все замечательно, у нас там в прошлом году 30% женщин были инфицированы СПИДом, которые рожали, а в этом всего лишь 29%. Как все замечательно. А народ смотрел и видел, что 3 миллиона уже сдохли от СПИДа и от болезней, и еще примерно 5 миллионов помрут в ближайшие годы. Естественно, он зверел. А за рубежом его превозносили, я имею в виду Табо Мбеки, до небес. Он кончил тем, что был вынужден подать в отставку и пришел к халемам Атланты, как временный президент. Скорее всего, сейчас он будет у Зумы заместителем президента или фактически вице-президентом. Но, естественно, Зуму за его левацкие, так сказать, лозунги будут, мягко выражаясь, не любить за рубежом, хотя он, конечно, попытается это смягчить.
А какие еще у Зумы могут возникнуть проблемы на посту президента, вот если не считать международных, скажем так, проблем?
Положение-то в стране аховое, на самом деле. Оно уплывало в последнее время за счет высоких цен на сырье, и за счет этого немножко снижалась безработица, и за счет того, что народ в грубо говоря. А сейчас трудно очень будет гасить социальную напряженность. Ведь четверть населения страны, не забывайте, они живут на социальные гранты. У них по статистике те, которые получают больше 1,5 зеленых, то есть, грубо говоря, 1 евро на человека, они уже не считаются бедными. А пример таких, значит, кто получает грант и живет меньше, чем на зеленый, грубо говоря, это четверть населения. Еще примерно 50-60% населения получают на наши деньги от 5 до 7 тысяч рублей всего-навсего. Плюс есть определенные противоречия между различными племенами и национальностями страны. Сложность какая у него впереди? Дело в том, что инвестиции резко уменьшились. И туда сейчас идут кто? Идут китайцы, идут японцы, идут южнокорейцы. А все зарубежные, имею в виду западные инвестиции, оттуда выводят. Они боятся, потому что в стране может произойти социальный взрыв. Он в любом случае произойдет, но тут два пути. Или в ЮАР будет вялотекущее что-то, напоминающее гражданскую войну, или там будет взрыв, и страна просто разлетится на несколько частей. И люди это понимают, и инвестиции оттуда убегают. А без инвестиций на внутренние резервы страна не сможет продержаться, потому что выехало уже больше миллиона оттуда, в основном белых, квалифицированных специалистов. Местных нет. Местных, когда готовят, они, извините, получают бакалавры, а их образование, грубо говоря, ноль. Особенно в традиционно черных университетах. Из-за рубежа, если специалисты приезжают на контракт год-два, потом оттуда сваливают. И что будет с экономикой, если сейчас, по данным инженеров, инженерной ассоциации, порядка 95-98% инженеров, которые приходят, некомпетентны. Они говорят, что еще лет 15, и вся инфраструктура залетит. Только и всего. Поэтому, грубо говоря, положение-то в стране неразрешимое. И за рубежом это прекрасно понимают. Зума, если он будет продолжать прозападную политику, его сметут. Если он будет свои лозунги выполнять, с которыми он сейчас пришел к власти, то есть там распределить землю и прочее, это будет означать, что падение сельскохозяйственного производства, голод и зависимость страны от субсидирования, то есть от поставок продовольствия низкокачественного из-за рубежа.
48 минут.
Это был Геннадий Шубин, историк-африканист, и поскольку до новостей нам осталось буквально полминуты, я бы отметил, что он приобрел необычайный авторитет. Ты знаешь, вот то, что пишут, в частности, французская пресса про Африканский национальный конгресс, он был загадкой, потому что этот человек, он не был аскетом, как все остальные полевые командиры, он не был, скажем, с ореолом святого, как Нельсон Мандела, как идейный лидер, идейный вождь и первый президент независимой ЮАР. Он вел достаточно такой свободный образ жизни, даже в их понимании, но при этом пользовался необычайным авторитетом.
Да, и он необычайно харизматичный человек, это все отмечают, люди, которые с ним даже хотя бы немножечко общались, и он, как никто другой, умеет вести за собой толпу, вот это нужно запомнить.
Да, он еще был оратором, и есть оратором, почему, собственно, был, он есть оратором, напоминаю, мы говорим о новом президенте ЮАР, который сегодня приносит присягу, Джейкоб Зума, третий президент независимой Южноафриканской Республики, сейчас на эхе новости, затем мы продолжим. Это действительно программа 48 минут. В Москве 21 час 35 минут. Алексей Венедиктов у микрофона. В Вашингтоне 13 часов 35 минут. Наргиз Асадова там. Ну а сколько всего час в ЮАР, я даже не знаю. Но все-таки ближе к Москве. Претория ближе к Москве, чем к Вашингтону. Поэтому думаю, что...
Посередине как раз.
Ну ладно. Хорошо. Так вот, наш герой Джейкоб Зума, который сидел в эмиграции, осуществлял разведывательные функции и по политической, и по организационной линии. Значит, после того, как правительство, белое правительство президента де Клерка, значит, применяет амнистию, в 90-м году, возвращается в ЮАР. Он возвращается в ЮАР в ореоле славы человека. Вы знаете, как Ленин возвращался из Финляндии там, на финский вокзал в 17-м году. Правда, он не первый и не второй человек. Он один из семи.
Да, он один из действительно там лидеров этой партии с огромным опытом. И возвращается он именно к себе, опять-таки, на родину, в свой регион, Квазулу-Натал. И там начинает сразу же восстанавливать структуру национального конгресса.
Уже легальную, уже легальную. Он переводит нелегальную боевую организацию, это тоже суперважная организационная задача. Из нелегальных, из полевых командиров нужно делать легальных политиков, легальных губернаторов и перехватывать власть у белого меньшинства, у правительства де Клерка. Он, конечно, абсолютно затменен, я бы сказал, вышедшим из тюрьмы Манделой. Вообще никто никого не знал, кроме Манделы. Но в мире, я имею в виду.
Да, но дело в том, что это был национальный герой, действительно. Но Мандела, у него как бы было несколько доверенных лиц. В числе них был Табу Мбеки, человек, который вот только что был президентом ЮАР. И наш герой Зума тоже был одним из главных инструментов наведения, так скажем так, приведения партии Манделы к власти. легальным способом. Вот и Таво Мбеки, и Джейкоб Зума, они вели переговоры, например, об освобождении политзаключенных. Они, как я уже сказала, восстанавливали структуру партии. Они вели мирные переговоры, потому что ведь все стало меняться. Раньше был строй такой, что большинство черное было совершенно угнетено, там, скажем, белыми, вот эта вот система апартеида. В 90-м году все начало меняться. Вот эта вот затаенная злоба и ненависть начала выливаться на улицы. Нужно было успокоить народ. Так вот, Зума, один из, скажем так, лучших миротворцев был признан тогда в ЮАР.
Более того, в его родной провинции у него тоже были противники среди зулусских племен. Все-таки надо вспоминать, что это Африка. И он идет на переговоры с ними. Первое, что он делает, он примиряет ту самую провинцию. Он уступает посты. Он не производит впечатления человека, который с оружием в руках. Я напомню, что он контролировал потоки оружия в Южную Африку. Он мог создать боевые отряды, и это ему бы ничего не стоило. Тем не менее, Джейкоб Зума сначала примиряет провинцию. Он проигрывает там выборы в своей родной провинции, да? Удивительная история.
Да, да, вы знаете, он, кстати, так проигрывает, ну, довольно спокойно, насколько я знаю.
Реагирует спокойно.
Да, да, он реагирует на это спокойно. Ну, в общем, он проиграл. Хотя я думаю, что, в принципе, знаете, борьба была примерно такая, что были там люди, зулусы, да, которые прожили все это время в системе апартеида, боролись и мучились. Да, он где-то там прохлаждался с границей. То есть я думаю, что примерно такое было к нему отношение среди некоторых, скажем так, племен. И он, как бы понимая это, уступает, значит, на выборах, и решает, значит, остепениться, обзавестись семьей, причем традиционно. Он сразу заводит две жены.
Я только хочу сказать,
традиционный злузский дом.
Можно я тебе скажу одну секундочку? Значит, первое, он христианин. Он взращен, это очень интересно, он взращен в христианской религии. И в этом смысле, конечно, никаких двух-четырех женах речи могло бы и не быть. Но при этом, вот как это соединить? Он реально, он отправляет все христианские, собственно говоря, традиции. Да? Он, но при этом он абсолютно нормально заводит себе сначала две жены, да, традиционные, Наргиз. И так далее.
Да, в итоге, на самом деле, у него формально было пять жен, и еще бесчисленное просто какое-то количество любовниц. В итоге специалисты, которые пытались подсчитать количество его детей, сошлись на цифре 18.
18 детей. Кстати, вот одна из последних сегодняшних проблем, как пишет сегодняшняя южноафриканская печать, проблема в том, кто будет первой леди. И это не шуточки.
Да, сейчас официально две жены.
Две жены. И одна разведенная. Но это не шуточки. Да. Кстати, вот эта разведенная жена, возможно, станет министром иностранных дел в его новом правительстве. Но вопрос...
Я зовут Нкоса Заны, у него с ней четверо детей.
Боже мой, ну да. Что ж ты сказал такое? Это невозможно выговорить. Но у вас будет министр иностранных дел с таким именем. Они разведены, они сохранили хорошие отношения, но проблема первой леди – это важно. Потому что надо ездить, надо представлять вторую половину. Есть протокол. И вот южноафриканская пресса накануне инаугурации обсуждала, кому будет дан титул первой жены, да, или главной жены, или жены по протоколу. Это не обязательно она главная будет. Но при этом он к этому относится абсолютно спокойно, и он говорит о том, что я всегда готов женщинам сделать приятное. Вот.
Это да. Точно.
Это началось, когда...
Это не вызывает сомнения. Да. И это, вы знаете, вызывает бурный восторг женского электората, который за него идет.
За него проголосовал.
Встроенными рядами голосовать.
Да. Так вот, значит, мы возвращаемся к тому, что сказала Наргиз. Он создает, он христианин, создает традиционную зулусскую семью. Значит, у него действительно масса возлюбленных. И он начинает политическую карьеру уже не губернского масштаба, а именно масштаба, ну,
национального
масштаба, да. Он абсолютно спокойно, проиграв эти выборы, значит, Мандела, его привлекает в свой узкий круг, действительно, понимая его организационные способности и возможности. И здесь начинается постепенное и медленное движение Джейкоба Зумы к президентству. Потому что Мандела стар, все понимают, что он уйдет. Кого он выберет наследником, потому что все понимают, на кого Мандела покажет, тот и будет следующим президентом ЮАР, без всякого сомнения. И даже спрашивать не приходится. И начинается у них такая внутренняя, у бывших полевых командиров Африканского конгресса, Африканского национального конгресса, начинается такая интрига дворцовая, не война. Никто не как вот в Афганистане, когда там, да, шли одни там племена на другие с оружием, ничего подобного. Мандела всеобщий примиритель, поэтому пишут доносы друг на друга, рассказывают пакости друг про друга, но при этом это очень узкий политический единый круг. Политика Мандела и Африканского национального конгресса единой, кто бы не был президентом, она проводится. Да, Наргиз? Недаром...
Да, действительно, это так. И Мандела выбирает не Зуму своим преемником, а вице-президентом и...
Потом президентом, да?
Потом президентом, да, преемником, становится Табу Мбеки.
О котором такой, мы делали передачу уже.
Мы делали передачу о нем. Просто я напомню, что этот человек имеет славу такого бюрократа, человека очень образованного. Он закончил университет в Англии. Человек, который говорит на нескольких языках, очень интеллигентного, но нелюбимого в народе. Он не харизматичен. И я не знаю, почему Мандела выбрал именно этого человека, но можно сказать, что за время его президентства, вот за 8 лет, ЮАР стал одной из самых процветающих стран в Африке.
Я думаю, что Мандела прекрасно понимал и понимает разность между нашим героем Джейкобом Зумой и Табо Мбеки, и он создавал некую систему противовеса после революции. После экспроприации земель у белых, в частности, нужен был именно такой человек, который вызывал бы доверие, изначальное доверие мирового сообщества, чтобы пошли инвестиции, чтобы человек мог говорить, чтобы государство укрепилось, чтобы государство было признано цивилизованным, равным. Да, самое главное же это инвестиции. Инвестиции – это уровень жизни населения. Да, это... создание рабочих мест. И вот думаю, что Мандела выбрал при этом Джейкоб Зума становится вице-президентом. Да, он становится...
Да, в 99-м году, да, он становится, да, вице-президентом и, в общем, конечно же, наследником, так сказать, престола.
Причем
Африканский национальный конгресс – это правящая партия, и никто не может оспорить сейчас лидерство этой партии.
И при этом, я думаю, что в 99-м году была договоренность между Манделой, Беки и Зумой, чтобы Зума не рвался к власти, опираясь на тех людей, которые, как мы увидим, его очень сильно поддерживают, тогда и сейчас, что ты будешь следовать. Ты вице-президент, ты будешь следующим. И Зума безропотно, надо сказать, никаких волнений, никаких фракций тогда, в 99-м году, ничего, становится вторым человеком, тенью президента Мбеки, при этом продолжает курировать спецслужбы. Очень важно. Разведку,
да,
контрразведку.
Причем, это действительно так, и при этом его еще посылают время от времени на разные мирные переговоры в соседние страны.
Да, главный уговариватель.
Происходят какие-то, да, где происходят какие-то конфликты этнические. Вот. Но при этом Зума полностью, значит, следует линии партии, ни в чем не противоречит Табу Мбеки. И более того, например, вот один из важных там вопросов, да, в котором участвует ЮАР вообще как страна, да, это, значит, разруливание ситуации в Зимбабве. Uh-huh. Вот. Мы делали уже несколько передач про Зимбабве. Я напомню, что сейчас там, значит, этот 84 или уже 85-летний президент Роберт Мугабе, который все никак не может уйти из власти, и, не знаю, всячески притесняют его противника, политического оппонента, господина Цонкирали, который вроде как, с одной стороны, был назначен премьер-министром, но тем не менее продолжается это противостояние. Uh-huh. Страна находится в жутком совершенно состоянии. Там уровень инфляции несколькими миллионами процентов исчисляется. И вот мировое сообщество давит на лидера ЮАР, чтобы он каким-то образом поучаствовал в судьбе этой соседней страны, чтобы он надавил на Роберта Мугабе, и чтобы он уже в конце концов ушел с этого поста президента и оставил эту страну в покое, так сказать. Так вот, Табу Мбеки, как мы уже говорили в предыдущих передачах, он выступал всегда сторонником такой тихой дипломатии и всегда осуждал Запад за то, что они, значит, ведут эту мегафонную, так называемую, дипломатию, все время кричат, что-то там ругают, критикуют его. И Зума, надо сказать, до того момента, как он, скажем так, вступил сам в политическую борьбу с Табу Мбеки, он всячески выдерживал тот же тон, что и его начальство.
То есть он даже был в команде, он был лояльный команде, хотя не был согласен.
Да, потому что, вот, например, я нашла его интервью в газете «Шпигель» в 2005 году, он подавал его, и он говорил так, что, знаете, европейцы часто игнорируют тот факт, что Мугабе очень популярен среди африканцев. В их глазах этот человек вернул их страну черному населению после долгих лет колониализма. И люди любят его, как же мы можем осуждать его и как-то ругать его. Вот. И потом уже мы увидим, что он полностью поменяет свою позицию по этому вопросу.
Это Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов в программе «48 минут». В 2005 году внезапно Табу Мбеки снимает его с поста вице-президента, и это воспринимается Зумой как нарушение вот того тройственного соглашения между ним, между Манделой и Мбеки. Наргиз.
Да, и на мой взгляд, это и был поворотный момент, о котором я, в общем, и написала.
Поворотный момент.
Поворотный момент.
В июне 2005 года вице-президент ЮАР Джейкоб Зума, считавшийся наиболее вероятным преемником президента Табу Мбеки, был отстранен от занимаемой должности. Причиной тому стало громкое судебное разбирательство над финансовым советником Зумы Шабиром Шаиком, который был приговорен к 15 годам тюрьмы. Его признали виновным в подкупе высших чиновников при заключении несколько лет назад контракта на закупку во Франции боевых кораблей для ВМС ЮАР. Одним из главных фигурантов в деле Шабира Шаика был назван и сам Джейкоб Зума. Как только Зума был снят с поста вице-президента и депутата парламента, прокуратура официально предъявила ему обвинение в коррупции. Однако, благодаря стараниям адвокатов Джейкоба Зумы, до суда дело так и не дошло. Впрочем, уже через несколько месяцев, в том же 2005 году, бывшему вице-президенту предъявили новое обвинение. На этот раз в изнасиловании 31-летней дочери друга семьи и видного деятеля Африканского национального конгресса. Зума все отрицал и выступил с официальным заявлением, осуждающим насилие над личностью. В мае 2006 года суд признал, что половой акт между Джейкобом Зумой и 31-летней женщиной произошел с согласия последней. Единственное, в чем удалось обвинить Зуму, это в медицинской безграмотности, поскольку, по его собственному признанию, он знал, что женщина ВИЧ-инфицирована и, несмотря на это, не пользовался презервативом. Но зато я сразу же принял душ, чтобы снизить возможность заражения, сказал в суде Зума. Последняя попытка засудить Зуму перед президентскими выборами произошла в декабре 2007 года, когда агентство по борьбе с организованной преступностью и коррупцией «Скорпионы» обвинило его в рэкете, отмывании денег, коррупции и мошенничестве. Однако в августе 2008 года судья Питермарицбургского суда Крис Николсон отказался рассматривать это дело, сославшись на процессуальные нарушения, допущенные стороной обвинения. Судья также заявил, что, по его мнению, попытки засудить Зуму носят политический характер. Несмотря на 3 года судебных тяжб, Джейкоб Зума не утратил популярности в народе и в партии. В декабре 2007-го его утвердили президентом правящей партии Африканского национального конгресса, что открыло ему дорогу к президентскому креслу в ЮАР.
Наргиз Асадова считает, что это был поворотный момент в жизни Джейкоба Зумы, но вы представьте себе сами человека, который еще вчера был вторым человеком в государстве, был уверен, что через 3-4 года он станет первым человеком. И на него внезапно обрушиваются обвинения в коррупции и обвинения в изнасиловании. И,
да, начинается... А потом еще и в рэкете.
Да, и начинается борьба судов, которые очень напоминают нашу родную страну, где один суд в одной одной провинции выносит одно решение, затем почему-то в другой провинции другой суд отменяет это решение, потом прокурор делает заявление, а судья пытается снять прокурора. Надо сказать, что именно в этот момент, на мой взгляд, внутри Африканского национального конгресса, который являлся и является, я бы сказал, таким КПСС, то есть это не просто политическая партия, да, это бюрократическая структура или Единая Россия, как угодно, там, Единый Африканский национальный конгресс. То есть на самом деле все эти судьи, прокуроры, все они члены этой партии. И сразу становятся видны фракции внутри этих партий. Одни выступают за Зуму, другие выступают против Зумы. Проходят, начинаются массовые демонстрации, мы тебя не отдадим, мы за тебя убьем всех и сами умрем. Это лозунг. Мы за тебя убьем.
Да, действительно, это так. И главное, что, вы знаете, несмотря на то, что на каких-то публичных мероприятиях Зума по-прежнему появляется вместе с Мбеки, потому что в 2007 году он стал президентом партии, председателем, да, они пытаются как-то на публике демонстрировать единство. Тем не менее, во время всех этих судебных разбирательств, вот эти тысячные толпы сторонников Зумы, они приходят и жгут майки, где изображен Мбеки, да?
Президент, как бы... да, где изображен президент.
Да, именно президент.
Да, надо сказать, что после одного из судебных разбирательств Зума вышел к своей там многотысячной толпе из зала суда, где его оправдали, и запел, вот театр он у них в крови, запел песню Африканского национального конгресса времен апартеида, которую можно перевести первую строчку так: «Дайте мне скорее мой пулемет». Вот, собственно говоря, страна находится на грани гражданской войны, и непонятно, почему она не случилась. Но давайте сначала послушаем двух наших споксменов, я бы сказал, сегодня, потому что про ЮАР нам согласился дать небольшое интервью Юрий Трутнев, министр природных ресурсов Российской Федерации. Наталья Жукова брала у него интервью. Он еще является сопредседателем смешанной межправкомиссии России ЮАР и сегодня, видимо, находится в ЮАР и представляет Россию на инаугурации, соответственно, Джейкоба Зумы. Юрий Трутнев.
Прежде всего, я рассматриваю развитие отношений России с Южной Африкой как очень важную часть наших экономических отношений. Дело в том, что у нас очень интересное развитие экономики как раз в природоресурсной сфере. По некоторым позициям Россия и Южная Африка вместе, ну, по сути дела, контролируют мировой рынок. Это алмазы, это платиноиды. Если наши усилия объединить, то, собственно говоря, две наших страны вместе занимают на рынке практически монопольное положение. Есть другие ситуации, где, наоборот, те виды полезных ископаемых, которые для России являются остро дефицитными в Южной Африке, существует свободно или наоборот. Примеры простые. Например, в Южной Африке нет нефти. У нас она, слава богу, есть. И наоборот, у нас нет марганца, его недостаточно, а в Южной Африке есть. Поэтому, развивая в рамках комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству отношения между нашими странами, способствуя развитию отношений, мы вместе старались использовать эти совместные преимущества и развивать отношения, прежде всего, вот в этих, скажем, отраслях общих интересов. Хочу сказать, что есть определенная динамика, есть новые проекты и в сфере добычи полезных ископаемых, есть развитие отношений уже сложившихся. Отдельно бы хотел сказать о том, что считаем перспективное развитие отношений в энергетической сфере, в том числе в сфере, связанной со строительством и эксплуатацией атомных электростанций. И тоже на эту тему говорим. Юг Африки остро дефицитен по энергетике. В то же самое время в Южной Африке и в ряде других близко расположенных стран есть месторождение урана.
Как вам кажется, ЮАР там поменялся сейчас руководитель? Это может как-то изменить наши отношения и наше сотрудничество?
Мне представляется смена политического руководителя Южной Африки абсолютно законной, абсолютно правильной демократической процедурой. Никаких угроз для политической стабильности она никоим образом не несет. В то же самое время мы все испытываем определенные надежды, потому что знаем отзывы о вновь избранном президенте. Все говорят о том, что это очень энергичный человек, человек очень активный. Мы надеемся, что и наша работа может активизироваться, может стать более полезной и для Южной Африки, и для Российской Федерации.
48 минут.
Это был Юрий Трутнев, министр природных ресурсов России, сопредседатель смешанной межправительственной комиссии России ЮАР. И второй наш сегодняшний гость – это Михаил Маргелов, председатель комитета по международным делам Совета Федерации. Надо отметить, что Михаил Маргелов сейчас, как вы знаете, очень упорно занимается Африкой, хотя и не ЮАР, но тем не менее он встречался с Джейкобом Зумой. Вот его мнение о Джейкобе Зуме.
Джейкоб Зума родился 12 апреля 1942 года, и, наверное, он относится к числу тех, кого можно назвать старыми революционерами. Он один из самых, может быть, активных членов Африканского национального конгресса. Совершенно не случайно, что как личность харизматическая, как личность, имеющая большие заслуги в революционном движении, он стал лидером АНК, а потом стал кандидатом в президенты, ну и вот теперь уже президентом. У него достаточно извилистый и яркий боевой путь. Человек с очень укоренившимися контактами, с глубокими связями в силовых структурах, в подпольных структурах, с колоссальными связями по практически всей Черной Африке. В 90-м году, когда в феврале запрет на деятельность Африканского национального конгресса был снят, он был одним из первых лидеров, вернувшихся в Южную Африку. Вот этот период, период уже легальной деятельности, как раз связан с многочисленными скандалами вокруг его имени, что и позволяло многим в какой-то момент считать, что когда он ушел с поста вице-президента, вице-президентом страны он был достаточно долго, с 1999 по 2005 год, кто-то предполагал, что звезда его политической карьеры закатилась. Но все оказалось совсем не так. Он сначала победил Табо Мбеки на выборах руководителя партии Африканский национальный конгресс в декабре 2007 года и сейчас победил на президентских выборах. Бесспорно, лидер харизматический, лидер с большой историей, лидер с большим авторитетом, лидер, который говорит, что он социалист, опирается на низы южноафриканского общества, на профсоюзы, улицу. Лидер, который, как мне кажется, будет отличаться в своей, в первую очередь, внутренней политике от своих предшественников Нельсона Манделы и Табо Мбеки. Его слова действуют на толпу абсолютно зажигающе. Он умеет держать народ, приковывая к себе внимание. Это такой, если хотите, митинговый лидер. Лидер, который именно выигрывает не за счет, может быть, каких-то тонких политических комбинаций, а именно поднимая массы на свою поддержку.
48 минут.
Это был Михаил Маргелов. Так вот, возвращаемся. Гражданская война не случилась. Почему так? Почему Мбеки ушел? Почему он уступил место? Почему он не выступил против? Не пытался удержать или поставить своего ставленника на пост президента? Непонятно. Но партия поддержала Зуму. Наргиз?
Вы знаете, я бы не сказала, что Табо Мбеки не пытался остаться на третий срок, хотя это не соответствует Конституции. Он пытался, но у него просто не получилось. Вот я говорю, что в 2007 году, в декабре, он проиграл выборы Зумы, несмотря на все эти судебные разбирательства.
Партийные выборы.
Партийные выборы, да. И поскольку там система в ЮАР такая, что не прямые выборы президента происходят, а парламентские, то есть партия победившая, она просто своего главу ставит президентом. Собственно, это и открыло путь Зуме к президентскому креслу.
Вот это очень интересно, что все те люди, которые все эти годы стояли за Зумой, шли за ним, не высказывали, ожидали, в нужный момент это как сдетонировало. Ты знаешь, вот они вывели людей на улицы, да, Мандела молчит. И в этот момент Мбеки понимает, что он проиграл. Он понимает, что если он будет настаивать, будет гражданская война. Сначала внутрипартийная, потом внутриклановая, там племена. На границах стоят добрые соседи, и только этого и ждут. И Мбеки уходят. И наш герой Джейкоб Зума избирается третьим президентом ЮАР. Но, как говорит один человек, у него нет своей программы. У него есть программа Африканского национального конгресса. Он человек действия, но он пока не политик, не президент. Наргиз?
Да, но тем не менее, я вот подозреваю то, что он будет проводить какую-то более левую, что ли, более социально ориентированную политику, что в условиях кризиса современного, да, может привести к негативным последствиям для экономики ЮАР.
Но его поддержала Компартия ЮАР. надо вспомнить.
Это важно. Его поддержала Компартия.
И профсоюзы.
Поддержали профсоюзы. Его поддержало молодежное движение. Это, собственно, его самые ярые сторонники. Вот. И, но надо сказать, что он не набрал, его партия не набрала две трети, необходимые для проведения всех законов в Конгрессе, потому что там вмешалась такая женщина, белая, Хелен Зил. Она лидер Демократического альянса. Очень интересная женщина. Может быть, мы когда-нибудь про нее тоже сделаем передачу. Так вот, ее партия очень успешно выступила на этих выборах и набрала 26% голосов.
Так что его ждут, да, сложные времена, и посмотрим, как вот этот человек, достаточно теневой, хотя известный, станет определять политику государства. Собственно, об этом и Николай Троицкий, и его портрет.
Джейкоб Зума, колоритный зулус. По лукавой прихоти насмешницы хулиганки судьбы, пробившейся в президенты. Колорит вокруг этой личности не то чтобы мрачный, но весьма непривычный для европейского глаза. Впрочем, и в Африке трудно найти аналоги. Уникальный тип, удивительный и небывалый политик, до сих пор удивлявший только свою ЮАР, а теперь выходящий на международную арену. Мало того, что этот своеобычный президент не успел получить никакого образования, кроме школы юного партизана до подпольно-террористического факультета под руководством КГБ в советской Москве, но до поры до времени ему достаточно было знать автомат Калашникова. Мало того, что этот воин из самой гущи зулусского племени отличается неслыханным гедонизмом, то есть не брезгует наслаждениями и любит жизнь во всех ее проявлениях. Но секс-скандалы нередко сопровождают жизненный путь власть имущих и сильных мира сего. Вот только обычно они случаются после того, как их фигуранты взобрались на самый верх. А в данном случае они были до. Однако не помешали возглавить не только Африканский национальный конгресс, но Южноафриканское государство. Да все это пустяки по сравнению с тем, что мировое сообщество получило первого в истории демократически избранного многоженца. Бывали и есть такие диктаторы и монархи. Но лидер партии, победивший на парламентских выборах, а именно они в ЮАР становятся президентами, никогда еще не имел от 4 до 7 первых леди, при этом даже не будучи мусульманином. Однако черный юаровский электорат не признает условностей, придуманных белыми колонизаторами, и желает, чтобы республиканские власти отправлялись поближе к природе. Джейкоб Зума – это возмездие, и такую цену приходится заплатить за апартеид.